Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится. Здравствуйте, друзья! В эфире «Голос России» программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко. Демографическая ситуация в России характеризуется исследователями как неблагоприятная. Собственно, об этом мы сегодня поговорим. Тем не менее, в нашей стране есть регионы, где численность населения с каждым годом растет. К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе. Сегодня мы обсудим структурно-временные сдвиги и географию населения нашей страны, а также рассмотрим экономику и природу Ханты-Мансийского округа. В нашей студии аспирантка кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Надежда Томина. Здравствуйте, Надя.
Здравствуйте.
И аспирант кафедры рационального природопользования геофака МГУ Михаил Зубов. Здравствуйте, Миша.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, в студии моя соведущая Надежда Попшева. Здравствуй, Надя.
Добрый день. Начнем, пожалуй, с более глобального вопроса о демографической ситуации в России. В последние годы, как известно, она не внушает должного позитива. Миграционный приток естественную убыль населения не компенсирует – раз. Ожидаемая продолжительность жизни сокращается – два. Число детей, рожденных одной женщиной, уменьшается, не обеспечивая даже простого воспроизводства населения – это три. Надя, каковы главные причины сложившейся ситуации и насколько все перечисленные мной показатели актуальны для разных регионов России? Проще говоря, есть ли различия в демографической ситуации регионов, а также интересны эти изменения во времени, скажем, годов с 90-х?
Конечно, демографическая ситуация в регионах России далеко не однородна. В разных регионах у нас, соответственно, разная рождаемость, смертность, продолжительность жизни, младенческая смертность, число детей, рожденных одной женщиной. А здесь можно выделить ряд регионов, наиболее выделяющихся на фоне остальных. Вот, к примеру, есть регионы Центральной России, которые характеризуются наиболее неблагоприятной демографической ситуацией из-за близости мегаполисов, таких как Москва и Санкт-Петербург. К примеру, есть у нас Псковская область, абсолютный рекордсмен по убыли населения за счет снижения рождаемости.
Только Псковская область?
Нет, это вообще характерно для всех регионов, находящихся особенно между Москвой и Питером, ну и плюс близости, ближайшие к Москве регионы. Так характеризуется, потому что уезжают, как известно, в города у нас, и в города, и в мегаполисы молодежь, которая детородного возраста. Остаются, соответственно, пожилые бабушки и дедушки, которые, к сожалению, умирают.
И поэтому... Проблема усугубляется тем, что молодежь уезжает и работает в городах.
И работает, и рожает в городах, собственно.
Ну, мало.
Ну, в нормальных, точнее, в больших городах теперь молодежь рожает достаточно нормально. Показатели рождаемости у нас описываются как достаточно нормальные, но не за счет того, что у нас увеличивается численность семьи, там не за счет количества детей в семье, а за счет того, что у нас рожает сейчас многочисленное поколение. То есть это, можно сказать, второй послевоенный бэби-бум. Сейчас вот у нас третий бэби-бум получается.
Интересно, кстати, вы предвосхитили мой следующий вопрос. Меня всегда интересовало, насколько высока рождаемость в деревнях и в городах. Вот мне всегда казалось, что в деревнях детей рождается больше. И вот этот критерий от одной матери, естественно, тоже. Я знаю, что там по 7, по 8 детей бывает в
семье. Ну, это давно уже было, давно была такая
сейчас
тенденция.
Сейчас это не актуально.
Сейчас уже не актуально, точнее, актуально, но только для регионов Северного Кавказа и республик Сибири. Тыва и Алтай.
Это, наверное, связано с какими-то этническими особенностями.
За счет этнических особенностей, во-первых, за счет менталитета, во-вторых, и за счет того, что там сельскохозяйственное производство все-таки преобладает, а сельское хозяйство требует много рабочих рук.
Вот они, собственно, рождаются. Я также знаю, что так называемые нефтяные регионы нашей страны тоже имеют показатели высокой рождаемости.
Ну, здесь они характеризуются с точки зрения демографии как благоприятные, но это не значит, что там высокая рождаемость. Там за счет чего получается хорошая демографическая ситуация? За счет того, что люди пенсионного возраста оттуда уезжают, потому что они заработали там достаточное количество денег и могут переехать, например, на Черноморское побережье, может быть, куда-то за границу переезжают, в Краснодарский край, там более благоприятные с точки зрения климатической ситуации регионы. И уже приезжают туда, наоборот, люди детородного возраста, рожают там детей, и, соответственно, получается, что у нас там смертность низкая, рождаемость высокая. Мы все им аплодируем.
То есть получается так, друзья, что статистика, она, в общем-то, имеет обратную сторону. Не все объективно. А если говорить все-таки объективно, что касается России, что у нас с рождаемостью? Что такое бэби-бум? Какие последствия его будут, в конце концов?
Ну, бэби-бумом это назвать сложно. Он бэби-бум по сравнению с 90-ми. То есть сейчас, конечно, рождается людей больше. Но, повторюсь, за счет того, что у нас поколение рожденных детей в 82-89-м было гораздо больше, чем рожденных с 90 по 98-й, например, или 2000-й. Гораздо больше того поколения. Оно как раз входит в детородный возраст, сейчас женится и, соответственно...
Вообще, это нормальная ситуация, когда волнами идет развития. Но, к примеру, к концу 20 века население России уже 35 лет не воспроизводило себя, и не было никаких признаков изменения этой ситуации. В последнем десятилетии 20 века естественный прирост населения России стал отрицательным, и началась его прямая убыль. Надя, насколько изменилась ситуация в первом десятилетии 21 века? Ты очертила проблемы, ну, может быть, не проблемы, тенденции, да, о притягивании мегаполисов крупных городов населения к себе. Это именно тенденция 21 века? И если можно дать какой-то прогноз, что нам стоит ждать в ближайшем десятилетии?
Нет, ну, притягивание мегаполисами людей – это тенденция не 21 века, это скорее 20-го, потому что у нас глобальное переселение в города началось еще тогда, в России. Во всем мире, точнее, на Западе эта тенденция характерна больше для конца 19 века. Мы как бы этот процесс проходили... немножко позже, но зато сильно быстрее.
То есть мы такой в догоняющей, опережающей стадии находимся.
Ну, не в опережающей, но в догоняющей. Но у нас просто процесс, который занял в Европе 130 лет, у нас занял 50, например. Вот это переселение в города, это снижение числа рождений на одну женщину. В Европе это проходило очень-очень замедленными темпами. Вот это все внутрисемейное планирование семьи. Раньше же о нем никто не знал и никто не подозревал. А в Европе это вот проходило все очень долго и постепенно. У нас это, как всегда, рывками в догоняющем режиме.
А если взять североамериканский континент, он также развивался?
Нет, там специфика все-таки переселенческого капитализма немножко другая. Там уже сразу, на самом деле, основывались города. Там нельзя сказать, что были вот такие деревни в чистом виде, какие это были у нас. Там в большей степени рабочие поселки и города уже вылившиеся. А сейчас это субурбанизация, это когда из больших городов люди переезжают, они понимают, что большой город – это не самое благоприятное место для жизни.
Для рождения детей, опять же.
Да, в том числе. И для счастливой старости. И поэтому они переезжают обратно в пригород. Но у них, конечно, проблема дорог и связи, мобильный интернет стоит не так остро, как у нас. По крайней мере, со связью у нас как бы еще можно назвать ситуацию более благоприятной, но с дорогами оставляет желать лучшего.
Кстати, а мне вот всегда было интересно. У нас Россия многонациональная страна, более 130 народов, как известно, да, проживает. Проводились ли какие-то исследования, какая народность лучше всего, активнее всего воспроизводится? То есть я догадываюсь, что это, наверное, северокавказские какие-то национальности?
Здесь, скорее, эта специфика не столько национальная, сколько территориальная, потому что, например, аварец, живущий в Москве во втором поколении, он не будет воспроизводиться так же, как аварец, живущий в Дагестане. Это, во-первых, а во-вторых, ну... Есть такое понятие, как демографический переход, когда первая стадия его характеризуется высокой рождаемостью, высокой смертностью и маленьким приростом, естественно. Потом, в связи с достижениями в медицине, у нас смертность уменьшилась, и рождаемость пока осталась на уровне. Это вторая стадия. Сейчас мир обе стадии прошел, подошел к третьей стадии, когда снизилась и рождаемость, и смертность, и осталась маленькая прослойка от этого естественного прироста. Вот. И следующая стадия демографического перехода – это уже и планирование семьи, соответственно.
Мы подошли, приблизились к этой стадии. Мы начинаем все-таки планировать семью, семейный бюджет, рождение детей в своей семье.
Относительно.
Где сознательность? Есть ли она?
Вообще есть. Ну, конечно, наблюдаются различия территориальные в России, и, соответственно, село-город у нас по-разному к этому относится. К сожалению, мы планируем семью пока...
Подождите, Надя, извините, что перебью. Прям интересно теперь стало. Скажите, а что, наука изучает планирование семьи?
Конечно.
То есть реально люди, которые хотят вступить в брак... родить ребенка, могут прийти к ученым или там почитать их книги.
На таких уровнях.
Или как наука занимается планированием семьи? Где вы тогда, когда разрушаются семьи?
Нет, этим занимается другая наука. Это, соответственно, психология, педиатрия и так далее. Это как бы с точки зрения частного, то есть когда одна семья хочет это сделать. А когда это глобально делается, это изучает уже, соответственно, социология и география в том числе, как планируются семьи в разных регионах и в разных странах. В нашей стране, конечно, пока к цивилизованному планированию семьи подходим мы очень-очень постепенно и планируем семью пока только, не побоюсь этого слова, через аборт. Мы, как бы, к сожалению, наша страна одна из лидеров по этому негативному показателю. После Румынии, пожалуй, мы вторые.
А как ты думаешь, может быть, стоит запретить аборты? Вот в некоторых странах это на законодательном уровне принимается.
Нет, ни в коем случае нельзя этого делать. Это даст обратный эффект. Это приведет к катастрофе, я боюсь, потому что это приведет к летальным исходам, к нелегальным абортам.
И к теневым каким-то.
И вещи. Все это уже проходили.
Это все уже было, да, это все уже проходили. В некоторых странах есть такой опыт. В Венесуэле, например, запрещены аборты. И к чему хорошему это не приводит, на самом деле. Они все равно едут в соседнюю страну, но если не хочет она этого ребенка, то все равно его не будет. Так, конечно, нельзя. Просто это дело в сознании, в подсознании человека. Его нужно как-то менять и с раннего возраста вводить такие, может быть, уроки в школе, какие-то просветительские лекции, чтобы мамы с дочерьми и сыновьями стеснялись об этом говорить и разговаривать уже в 14-15 лет.
Но я думаю, что рожать детей женщина готова тогда, когда есть финансовая какая-то подпитка, когда она себя чувствует комфортно. Не только... Ну, сейчас так мир устроен. Ну, что поделать? Мы все зависим от денег и своего финансового благосостояния. И вот, например, возвращаясь к вопросу о том, с чем к нам пришел Михаил, вернее, говоря о том регионе, в котором у нас более-менее благоприятная экономическая ситуация, это...
Демографическая.
И демографическая, соответственно, тоже. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Это, в общем-то, одна из гордостей нашей страны, по большому счету.
Ну, в целом, это сырьевая база нашей страны.
Вы согласны?
Крупнейшая сырьевая база нашей страны и одна из крупнейших в мире, можно и так сказать.
Миш, скажите, вы согласны, что, в общем-то, планирование семьи напрямую зависит от финансирования ее?
Вы знаете, тут тоже вопрос такой, вот переходя опять, возвращаясь к демографии в России, в стране в целом, и возвращаясь к демографической ситуации в ХМАУ, Ханты-Мансийскому автономному округу, у него название Югра его местное, там ситуация, конечно, достаточно хорошая с демографией, то есть там естественный прирост населения, но прирост не за счет рождаемости, опять же, а за счет так называемой трудовой миграции. Прирост этот начался в 60-е годы, когда в корне изменилась в целом экономика Ханты-Мансийского округа. Вот. Сейчас, ну, это действительно регион уникален, но его можно назвать самым молодым регионом. Ну, не потому, что там средний возраст среднестатистического жителя 35 лет, там 30-35, а за счет новожилов, тех, кто приезжает туда. Там менее 10% это коренного населения, которые там родились. Все остальное это те, кто приехали туда.
Ну, в советское время за длинным рублем. Они приезжают работать, остаются, или они зарабатывают деньги и уезжают там в ту же самую центральную часть России?
В советский период, в советское время. Нефть была открыта там еще в 52-м году, знаменитым академиком Губкиным, в честь которого назван университет в Москве, Губкинский. И с тех пор как бы произошел коренной перелом экономики. То есть до 60-х годов там развивались, были традиционные, так сказать, жизнеобеспечивающие типы промыслов, типы экономики. Это выпас оленей коренными малочисленными народами, ловля рыбы. И за счет этих видов существенно меньше, практически не страдала как бы экологическая ситуация в регионе в целом, состояние. С 60-х годов, когда начался этот, ну да, с 60-х и вплоть до 90-х годов, Потом во время развала Союза ситуация несколько изменилась, был некоторое время отток населения. И с 2000-х годов опять стабилизировался и пошло вверх. Ну, то есть рост добычи, открытие новых скважин, новых месторождений и, соответственно, пропорционально этому рост населения.
Там огромные нефтяные ресурсы. Вот расскажи нашим радиослушателям, насколько они действительно велики, каковы запасы, что там добывают, куда транспортируют.
Ни в коем случае нельзя это назвать неисчерпаемыми ресурсами. Запасы там действительно уникальны. Там порядка 300 месторождений от гор Урала, от восточного склона гор Урала до междуречья Оби. Там уникальные запасы. Более 300 месторождений сейчас функционирует. Но у нас есть проблема. Еще в советское время мы показали уникальность системы добычи. Mm-hmm. Мы очень быстро вводили в эксплуатацию многочисленные месторождения. Все больше территорий было задействовано под промышленное освоение. Возникал конфликт определенный. Они так и назывались. Это экологический конфликт, социальный конфликт местного населения с нефтяными компаниями. Особенно он остро стал возникать снова в 2000-е годы, когда пришли частные инвесторы, множество компаний нефтяных, которые занимались разработкой. И возник ряд как бы проблем социально-экономического характера с местным населением. Ввиду чего? Ввиду того, что у местного населения очень низкий образовательный уровень. Угу. Они никогда к этому не приспосабливались и не были готовы.
Но для местного населения делалась ли какая-то инфраструктура в воде или в свою жизнь? Или их просто оттесняли?
Тут интересный вопрос. Те, кто обладал значительными территориями родовых угодий, на которых они с десятками лет пасли там своих оленей, у них был такой образ жизни, те их как бы выменивали. В 2000-е годы там им предлагали соответствующие условия, там строили дома, делали капитальный ремонт, обеспечивали как бы их жизнь, приводили в комфорт. Вот, но это, опять же, десятки, сотни случаев.
Комфорт?
Да, был ли для них этот комфорт, это остается вопросом.
Нужна. Господи, им же юрта
ягель, олень.
Нет, по сути, вот вы совершенно правы. Это вот образ жизни, который сложился веками, вековой образ жизни. Жизнеобеспечивающая экономика, она так и называется.
Что сейчас происходит? Есть ли конфликт сейчас? Как удалось
сейчас конфликт преодолеть? Сейчас конфликт остается, и он есть. Это основной конфликт природопользования данной территории. Все больше скважин, они не до конца исчерпываются. Менее 50% вычерпанные скважины, а уже не рентабельно производить добычу. Ищут новые, открываются новые скважины. Естественно, они уже не такие масштабные, как первые те, там, конечно. Белозерская, в Когалыме, в Нижневартовске, в Лангепасе, крупнейшие месторождения. Эти скважины уже не обладают таким потенциалом, и все чаще и чаще приходится, все больше территорий у нас получается загрязненными, они антропогенно заражены, задействованы. И самое страшное, что в этой ситуации страдает водно-болотные угодья, так называемые, которые потенциально являют собой такой биоресурс.
Конечно.
Через 10-20... аккумулируют все это загрязнение.
Совершенно верно.
Оно очень плохо очищается.
Да? Естественно, это те территории, которые подвержены загрязнению, они же, у них очень слабый экологический каркас. И поэтому самоочищение там очень низко. За счет этого происходит глобальное загрязнение, водоемы, леса. Плюс ко всему, ну, возможно, не хочется, конечно, говорить, но происходит, наверное, не все выполняются требования. Многочисленные пожары за счет разливов нефти происходят там.
А если говорить об экологической ответственности фирм, которые там работают, проявляется ли она как-то?
Обязательный мониторинг производится, естественно, компаниями экологическими. Но это все решается на уровне крупнейших предприятий. Предприятий, которые там сейчас, основные активы предприятий нефтегаздобывающих компаний, это ТНК, БП, Лукойл, Роснефть, крупные компании. Информация, которую получаем мы, может быть косвенно изменена. И поэтому мы сейчас не можем здесь объективно рассуждать о том, какие кубометры. Производятся рекультивационные работы, которые
это
производят. Это произведение очистки территории. Угу. То есть там есть мероприятия, занимаются серьезные компании, тратятся серьезные бюджетные, внебюджетные деньги на произведение очистных сооружений каких-то, на понижение экологических рисков в произведении таких работ. Но все равно риски остаются и... Знаем, слышим, что часто там произошла авария. Может быть, сейчас это несколько неуместно по сравнению с тем, что происходит в Мексиканском заливе.
Ну, вот, это в Мексиканском
это там,
заливе,
это у
нас здесь есть, да, свое.
Вот что интересно, допустим, ну, нефть когда-то кончится, да, месторождение освоится.
Никогда-то, 30-50 лет
нет,
это
приблизительно. Мне просто интересно, что будет с регионом, если он будет не нефтедобывающим.
Мне
что
кажется, там дальше будут пастись олени.
Совершенно верно. Ну, на чем они там будут пастись? Ведь территории будут антропогенно уже загрязнены. То есть, по сути, мы от этого не получим биосферные ресурсы. Вы знаете, сейчас уже многие говорят, что, возможно, через 10, 20, 30 лет воздух будет продаваться, да? У нас это аккумулирующая зона, на которой будет происходить очищение, соответственно, в атмосфере, и сервис западный перенос.
Срочно нашу... консервируем воздух.
Ну, по сути, можно сказать и так. Только как это сделать, опять же? Через 30-50 лет, по предварительным оценкам, нефть действительно будет заканчиваться.
Именно в этом регионе?
Именно в этом регионе. Этот регион нам дает сейчас порядка 60% нефти.
Ого.
Около 60%.
И что же мы будем делать, когда
его
она закончится?
3% всего территории от всей страны, 1% населения и порядка 60% нефти. Они только в бюджет, у нас федеральный бюджет, у них поступление порядка 42% именно из Ханты-Мансийского автономного округа. Поэтому уже сейчас, вы совершенно справедливо задаете вопрос, что мы будем делать. Уже сейчас необходимо посмотреть, а что мы правда будем делать, как нам поступить с экономикой страны, если мы сейчас только занимаемся тем, что исчерпываем исчерпаемые природные ресурсы, там потом ничего не останется.
Нет, даже
просто.
Если не брать глобальную экономику страны, вот с регионом.
В целом необходимо... Вот
там
сейчас
есть
уже,
ли какая-то рекреационная?
Есть
может
альтернатива,
быть,
естественно. Ну, нет, альтернативу нефтегазовому комплексу очень трудно найти. Но уже
туристов
сейчас там...
на вышке старые возите.
Нет, вы зря, кстати. Там,
там
у нас уже сейчас
комплекс,
последние лет 5, даже более этого, у нас Ханты-Мансийский автономный, в частности, Ханты-Мансийск город, у нас претендует на звание как бы Олимпиады, что ли, звание столицы биатлона России. Там проводятся Кубки мира, проводятся соревнования, чемпионаты мира по биатлону. Это спортивная рекреация, это достаточно прибыльное дело, если это все грамотно инвестировать в это и развивать. Также по альтернативе, да, нефтегазовой сфере, восточный склон Урала, он очень богат ресурсами. Ресурсами также, это минеральные, различные ресурсы, то есть там цветные металлы, чего только нету.
А они не были выработаны, там же советское время все освоилось.
Нет, но мы сейчас рассматриваем западный склон, это у нас вообще уральский.
А может быть лучше там подскажет. На лыжах кататься, чем разрабатывать его?
Ну, у нас большой регион, достаточно большой.
На самом деле, одно другому не мешает.
Одно другому не мешает, совершенно верно.
Там территория очень большая, можно и на лыжах покататься, и добычу полезных ископаемых вести.
Также с 40-х годов у нас там, в 38-м у нас там был первый биосферный, по-моему, заповедник, сейчас затрудняюсь уже сказать, но нужно будет посмотреть литературу. У нас там развивается также природоохранный тип природопользования. То есть там есть незагрязненные биосферные заповедники, в которых также там какие-то уникальные звери, животные. И это необходимо развивать. Экологический туризм тот же самый. Это будет очень уместно в данном
будем
регионе.
Будем надеяться, что с умом к этому подойдут. Наденька, а в завершении нашей программы, а что же с демографической ситуацией в Ханты-Мансийском автономном округе?
Ну, на самом деле, демографическая ситуация, ее нужно в целом в России менять не с точки зрения увеличения рождаемости, а с точки зрения увеличения продолжительности жизни.
Да.
На это больше внимания
поэтому
обращать.
Нужно сохранять экологию и беречь вообще свою окружающую среду.
И беречь, во-первых, свое здоровье. Это, к этому я призываю, во-первых, всех радиослушателей. Да. Но там ситуация демографическая меняется. Вот региональная политика Ханты-Мансийского округа проводится очень грамотно, на самом деле. Они мало того, что пытаются диверсифицировать свою экономику, то есть помимо нефтегазового комплекса развивать и инновационные технологии, на самом деле, у них там хорошие достаточно университеты, лаборатории и исследовательские институты создаются. Поэтому туда привлекаются хорошие силы не только работать на вышках, но и работать в сфере, в научной сфере.
В инфраструктуре.
В инфраструктурной, да, в туризме. Поэтому я надеюсь, что они там будут оставаться, жить долго и счастливо, и рожать детей.
И развиваться.
Нельзя забыть также про транзитный характер региона. Это север-запад, юг-восток. То есть это также приносит очень хороший доход.
В общем, перспективы есть. Друзья, откровенно говоря, хочется, чтобы, конечно же, наша страна развивалась не в ущерб себе, чтобы при освоении новых нефтяных месторождений учитывались и интересы коренного, например, населения региона, о чем мы сегодня говорили, чтобы деятельность человека оказывала хотя бы минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Конечно, вы знаете, географы сидят и улыбаются, но от этого становится не легче. Будем надеяться, что каждый из нас примет на заметку то, о чем мы сегодня говорили. Ну и напоследок, конечно же, анекдот по этому поводу от нас. Русский человек, если чего хочет сделать хорошего и удумает, то обязательно это сделает, и никакие жертвы и разрушения его не остановят. Будем надеяться, что нас с вами, в общем-то, не будет тяги к этому прекрасному и разрушительному. Итак, сегодня у нас в студии были аспирантка кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Надежда Томина. Спасибо, Надя.
Спасибо.
И аспирант кафедры рационального природопользования геофака МГУ Михаил Зубов. Спасибо, Миша.
Спасибо вам.
А также моя соведущая Надежда Пупшева.
До новых встреч.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии.
И все-таки она вертится.